Первое, что он увидал, проснувшись, была предрассветная серая муть за окном. Слишком рано. Непослушной рукой он попытался нащупать часы на ночном столике, но тут до него дошло, что звонил не будильник, а телефон. Трубка дважды падала на пол, пока он пристраивал ее между ухом и подушкой. «Слушаю».
«Это ваша вчерашняя знакомая, помните? Ирен Адлер». «Я жду вас в вестибюле. Нам надо поговорить. Немедленно».
«Какого черта?» Но она уже повесила трубку. Извергая проклятие, сонный и раздраженный Корса отыскал очки, откинул простыню, натянул брюки. Потом в припадке панического страха заглянул под кровать. Сумка лежала там. В целости и сохранности. Он с трудом цеплялся взглядом то за один, то за другой предмет. В комнате сохранялся прежний порядок, а вот снаружи происходило что-то неладное. Он едва успел зайти в ванную и сполоснуть лицо, как в дверь постучали. «Знаете, черт возьми, который час?» Девушка стояла на пороге, все в той же синей куртке с рюкзаком на плече. Глаза ее были еще зеленее, чем прежде.
«Сейчас половина седьмого утра», — спокойно сообщила она. «И вам нужно как можно быстрее одеться».
«С ума вы, что ли, сошли?»
«Нет».
Она без приглашения вошла в комнату и теперь неодобрительно поглядывала по сторонам. «У нас совсем мало времени».
«У нас?»
«Да, у нас с вами». Ситуация внезапно осложнилась. Корсо в бешенстве фыркнул. Для шуток можно было выбрать и другое время.
«Перестаньте валять дурака».
Девушка сердито сморщила нос. Она по-прежнему была похожа на мальчика. По-прежнему была юной, но что-то в ней переменилось. Она выглядела взрослее и гораздо увереннее в себе.
Я говорю вполне серьезно.
Она кинула рюкзак на неубранную постель. Корсо подхватил его, сунул ей обратно в руки и указал на дверь. «Убирайтесь вон!» Она не шелохнулась, только метнула на него колючий взгляд.
«Послушайте».
Светлые глаза приблизились. Они походили на льдинки и ослепительно сверкали на загорелом лице.
«Вы знаете, кто такой Виктор Фаргаш?»
Поверх ее плеча, в зеркале, висящем над комодом, Корсо разглядел себя, лицо болвана, застывшего с открытым ртом.
«Разумеется, знаю»,
— наконец выдавил он. Он все еще продолжал растерянно хлопать глазами. Девушка ждала, ничем не выдав удовольствия от полученного эффекта. Было ясно, что мысли ее заняты чем-то другим.
«Он умер», —
ровно сказала она, так спокойно, будто сообщила, что выпила чашку кофе или сходила к дантисту. Корсо глубоко вдохнул, пытаясь осмыслить услышанное.
«Не может быть!»
«Вчера вечером я виделся с ним, и он чувствовал себя нормально.
А теперь он больше не чувствует себя нормально. Вернее, он вообще никак себя не чувствует».
«Откуда вы знаете?»
«Знаю».
Корсо недоверчиво дернул головой, потом отправился за сигаретой. На полпути увидел фляжку с джином и остановился, чтобы влить в себя глоток. От скользнувшего в пустой желудок джина у него по коже побежали мурашки. Потом он какое-то время запрещал себе смотреть на девушку, пока не сделал первую затяжку. Корсо совершенно не устраивала та роль, которую его только что заставили сыграть. Ему нужно было спокойно обмозговать все это.
Кафе в Мадриде, поезд, вчерашний вечер. «И нынешнее утро здесь, в Синтри», — перечислял он, не вынимая сигареты изо рта, щуря глаза от дыма и загибая указательным пальцем правой руки пальцы на левой. «Четыре совпадения. Многовато, правда?»
Она нетерпеливо тряхнула головой.
«Я считала вас умнее. Какие еще совпадения?»
«Почему вы преследуете меня?»
«Вы мне нравитесь».
Корсо было не до смеха. Он лишь скривился. «Не смешите меня». Она устремила на него долгий и задумчивый взгляд.
«Да, действительно смешно», — заключила она. «Тем более, что особо привлекательным вас никак не назовешь. и этот вечный старый плащ, очки. Ну и...
Ищите ответ сами, сгодится любой. А теперь одевайтесь побыстрее. Нам надо спешить на виллу Виктора Фаргаша.
Нам?
Нам с вами, пока туда не явились полицейские.
Под их ногами шуршали сухие листья, когда они, открыв решетчатую калитку, шли по тропинке, петляющей меж разбитыми статуями и пустыми пьедесталами. Солнечные часы над каменной лестницей, как и вчера, времени не показывали. Свинцовый утренний свет не мог подарить им нужной полоски тени. «Постума некот», — снова прочел Корса. Девушка проследила за его взглядом.
«Точнее не скажешь», — сказала она сухо и толкнула дверь, но та не поддалась.
«Попробуем обойти дом», — предложил Корса. Они миновали выложенный изразцами фонтан, где каменный ангелочек с пустыми глазницами и отрубленными руками по-прежнему тонкой струйкой лил воду в чашу бассейна. Девушка Ирен Адлер, или как там ее звали, шла впереди со своим рюкзачком за спиной. Она двигалась на удивление уверенно и спокойно. Ноги, обтянутые джинсами, ступали мягко, голова была упрямо наклонена вперед. Так двигается человек, хорошо знающий, куда идет. Чего нельзя было сказать о Корсо. Он кое-как согнал в кучу разбегающиеся мысли, хотя ясности в них от этого не прибавилось, и, отложив все вопросы на потом, позволил девушке руководить им. Главное, в холщовой сумке лежало то, что он обязан был любой ценой уберечь, и потому в данный момент по-настоящему тревожили его только 9 врат, вернее, второй экземпляр, собственность Виктора Фаргаша. Корса с девушкой без затруднений проникли в дом через ту застекленную дверь, что соединяла сад с гостиной. Авраам, зажав нож в высоко поднятой руке, продолжал охранять строй книг на полу. Дом казался пустым. «Где Фаргаш?» — спросил Корса. Девушка пожала плечами. «Не имею понятия».
«Вы сказали, что он мертв».
«Он мертв». Она взяла скрипку, оставленную на буфете, и внимательно оглядела ее. Правда, сперва обвела взглядом голые стены и шеренги книг. «А вот где он, знать не знаю».
«Вы надо мной издеваетесь».
Она пристроила скрипку под подбородок, тронула смычком струны и, довольная звуком, вернула инструмент в футляр. Потом бросила Корса. «Вот Фома неверующий». И снова рассеянно улыбнулась. Охотник за книгами опять подумал, что в ее спокойствии, одновременно и мудром, и кокетливом, видна некая противоестественная зрелость. Эта юная особа жила по каким-то своим, неведомым ему законам, и мотивы поведения ее, как и мысли, на поверку оказывались сложнее, чем можно было предположить, судя по летам и внешнему виду. Но тут Корса вмиг позабыл обо всем, о девушке, о странном приключении, даже о предполагаемой смерти Виктора Фаргаша. На потрепанном ковре с изображением сражения при Гавгамелах, в строю книг по оккультизму и дьявольским наукам, зияло пустое место. 9 врат там больше не было.
«Дерьмовое дело», — процедил он сквозь зубы.
И повторил еще пару раз, сначала склонившись над книгами, потом присев рядом с ними на корточки. Его натренированный взгляд, привыкший мгновенно отыскивать нужный том, потерянно бродил по корешкам. Черный софьян, корешок с 5 полосками, пентаграмма, вместо названия «Умбрарум регни» и так далее. Никаких сомнений. Третья часть тайны, вернее 33,33% тайны, замечательное число, бесследно исчезло. «Проклятие! Везет же мне!»
«Нет, Пинту так быстро не управился бы», — прикинул он в уме. «Времени на подготовку кражи у португальца не было. Девушка наблюдала за ним, словно ждала некой определенной реакции, которую ей важно было оценить. Корса выпрямился. «Кто ты?»
За последние 12 часов он во второй раз задавал один и тот же вопрос, хотя и разным людям. Все слишком стремительно усложнялось. Девушка равнодушно выслушала, глядя Корса прямо в глаза. Через мгновение она отвела взгляд и уставилась в пустоту, а может, изучала стоявшие на полу книги. «Это не важно», — ответила она наконец. «Лучше подумайте, куда делась книга».
«Какая книга?» Она только покосилась на него, не удостоив ответом, и он опять почувствовал себя полным болваном. «Ты слишком много знаешь», — сказал он девушке. «Даже больше, чем я». Она снова пожала плечами и уставилась на циферблат часов у Корса на руке, как будто силилась разобрать, который теперь час.
«У вас остается не так уж много времени». «А мне плевать, сколько времени у меня остается. Дело ваше. Но через 5 часов будет рейс Лиссабон-Париж, вылет из аэропорта Портелло. Мы едва-едва успеем туда добраться».
Господи, Корсо страдальчески содрогнулся. Она вела себя как идеальная секретарша, которая не расстается с записной книжкой, куда скрупулезно заносит все, что шеф должен успеть сделать за день. Он раскрыл было рот, чтобы возразить. Она всего лишь девчонка с тревожными глазами, проклятая ведьма. «А почему, собственно, мне надо уезжать?»
«Потому что с минуты на минуту сюда явится полиция. Мне нечего скрывать». Девушка двусмысленно улыбнулась, будто услышала остроумную шутку, но только очень уж старую. Потом поправила висевший за спиной рюкзак и сделала Корсо прощальный жест, подняла руку с раскрытой пятерней. «Я буду носить вам в тюрьму сигареты, хотя в Португалии и не продают вашу марку».
Она вышла в сад, не оглянувшись.